Библейская церковь «Слово благодати» представляет проповедь пастора Виталия Рожко «Как Евангелие меняет наши взаимоотношения». Часть 2. Основной текст Писания Галатам 1:11-24.
Единственные отношения, которые могут быть для нас примером, это отношения, которые Бог имеет в Троице. Я вам скажу, друзья, вот что. Мы можем здесь заблуждаться и, может быть, даже будем презирать Слово Божие, если мы будем считать, что мы не имеем права говорить о Троице. Хоть эта тема необъятная, хоть она неисследимая для каждого из нас, все равно говорить о взаимоотношениях в Троице мы должны и имеем право ровно настолько, насколько об этом говорит Писание. Поэтому я, говоря о том, какие взаимоотношения мы находим в Слове Божьем между Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым, мы опять-таки должны лимитировать себя ровно настолько, насколько Бог говорит об этом. И если Бог говорит об этом, мы должны об этом говорить и от этого учиться. Не говорить об этом будет грехом, так как и будет грехом, если мы не будем размышлять о всех текстах Священного Писания, которые говорят нам о разных сферах, реалиях нашей христианской жизни. Итак, величайший пример взаимоотношений, мы с вами говорили, он открывается нам в Троице. Мы можем читать Евангелие, можем читать Новый Завет и Ветхий Завет. Мы можем увидеть, друзья, какие взаимоотношения у Бога есть с самим собой. Для нас это, опять-таки, мы не можем понять и никогда не поймем таинственности, сокровенности, святости, трансцендентальности или превозношения, или превосходства этого явления Бога, вообще реального Бога, каким Он есть. Но в то же самое время мы должны говорить об этом. Если мы не верим в Троицу, я хотел бы еще раз процитировать эту цитату. Если вы попробуете объяснить это, вы просто потеряете свой разум. Но если вы не будете верить в это, вы потеряете свою душу. Это очень важно для нас, друзья, увидеть, как в Священном Писании, особенно в Новом Завете, Бог открывается в Троице. Скажем, возьмем Ефесянам 1 глава, с 3 стиха по 14, мы видим там очень ясно идет работа в спасении, участие Бога Отца в спасении. Мы видим, что делает Его Сын в спасении, во всем явлении спасения. И мы также видим Бог, Дух Святой, Он совершает спасение. И каждый из этих ипостасей, они участвуют в спасении, не мешая друг другу. Мы здесь опять в прошлый раз, я очень кратко только напомню вам, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы видим отношения в Троице, они отличаются следующими признаками. В первую очередь мы видим полная гармония, абсолютная гармония и беспредельная творческая активность, бесконечная активность. То, что мы даже не можем себе представить, происходит именно в Боге. Бог сам совершает, контролирует всю вселенную, все, что происходит сегодня. Он строит церковь свою, слушает наши молитвы. И Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой находятся в гармонии, в то же самое время при беспредельной, бесконечной творческой активности. Мы также видели, что эти отношения отличаются стабильностью при разнообразии. Опять, стабильность в том, что эти отношения в Троице, они никогда не переживают перемен. Мои отношения с каждым из вас, ваши со мной и наши между нами, в семье, в церкви, они постоянно изменяются. Желательно, чтобы они изменялись из худших в лучшее, но они постоянно изменяются, углубляются, и над этим мы должны трудиться. Отношения в Троице никогда не меняются, то есть они стабильны, там нет перемен. Мы также видим, что отношения в Троице, они отличаются общностью или единством и личной ответственностью. Несмотря на то, что каждый из ипостасей, каждая личность, они трудятся в полную меру своих способностей, бесконечных способностей, мы видим там единство и личная ответственность. Каждый из них исполняет то, что не делает другое. И в то же самое время мы видим эти отношения, таким образом могут для нас быть примером. Мы видим там еще равенство и подчинение. Иисус Христос, написано Филиппийцам 2 глава, Он не почитал хищением быть равным Богу, но смирился, приняв образ раба. То есть Он был равен Богу, Он является Богом. В то же самое время Он подчинил Себя своему Отцу добровольно, бесконечно, навечно. Иисус Христос навсегда подчинил Себя своему Отцу. И в этом, если так можно выразиться человеческими словами, в этом смысл существования Бога Иисуса Христа. Кстати, это нужно отметить, друзья, что Иисус Христос не подчинил Себя только на 33 года с половиной, когда Он был здесь на земле. Иисус Христос подчинил Себя от века до века, то есть от вечности до вечности. В этом суть Его природы, Его существования. Если Бог от нас требует определенного повиновения где-то в каких-то сферах, мы можем увидеть это в этой Троице, в Иисусе Христе, в Боге, в Духе Святом, мы можем увидеть подобные отличия. Еще одно – порядок и авторитет. Мы видим в Троице в отношениях очень абсолютный порядок, и там есть иерархия. Христос никогда не обижался, что Ему пришлось проходить через эти страдания. Эта иерархия была желанной как для Отца, так и для Сына, так и для Духа Святого. Сын все делал во славу от своего Отца, и Дух Святой все делает сегодня. И как можно узнать о том, что Дух Святой присутствует и трудится в нашей жизни? Он приносит славу Сыну Божьему. Опять, это очень быстро мы сейчас прошли и повторили, о чем мы в прошлый раз говорили. Я хотел бы сейчас немножко более детально остановиться еще на одном очень важном аспекте Бога отношения, Его отношения, отношения Троицы к нам, людям. Друзья, если вы помните, тема этой проповеди, тема вообще, о которой мы сегодня размышляем, каким образом Евангелие изменяет не только некоторые мои сферы, а как Евангелие изменяет все мои сферы, а именно включая мои взаимоотношения. То есть нам нужно понимать Евангелие для того, чтобы отношения изменялись. И я вам скажу так, если мы пойдем с обратной стороны, если у нас нет тех взаимоотношений, которые прославляют Господа, значит, что-то неправильно сложилось в нашем понимании Евангелия. И нам нужно учиться понимать Евангелие, и нам нужно учиться говорить Евангелие для того, чтобы строить правильное отношение. Будь это в семье, будь это в церкви, будь это с государством и так далее. Итак, отношение Бога к человеку, чем они отличаются? Я хочу только еще раз, друзья, перечислить вам те истины, которые говорят нам о важности Евангелия, о сути Евангелия. В первую очередь, Евангелие начинается с того, что есть Бог, и этот Бог сотворил отношения. Этот Бог, Он является Богом отношений. В этом мы видим уже в Троице есть, и мы также видим, что Бог сотворил отношения. Его суть и природа характеризируются отношениями. Мы читаем Его Слово, это Библия, это книга взаимоотношений, это история взаимоотношений Бога и творения. Когда мы видим, что Бог сотворил вот именно человека социальным существом, мы видим, что Он сделал эти отношения вообще возможными, вообще само явление или феномен взаимоотношений уникальное, друзья. Мы просто иногда привыкаем и живем как люди в миру и не понимаем, что и не видим иногда, что каждое взаимоотношение – это огромнейший ресурс. Бог не сделал нас роботами, Он не сделал нас компьютерами, Он не сделал нас машинами, Он вложил в нас свой образ. Что-то очень много в нас есть, что схоже с Богом, а именно способность коммуницировать, способность слушать, способность оценивать, способность реагировать, способность понимать и так далее, размышлять, анализировать поведение свое, других и так далее. Это образ в человеке. То есть Бог создал нас, когда мы говорим, что Библия говорит, что Бог создал нас именно социальными людьми, желающими общения, мы видим, что Бог является Богом отношений. С этого начинается Евангелие. Мы говорим сегодня о том, как Евангелие меняет взаимоотношения. И вообще для того, чтобы говорить о моих взаимоотношениях горизонтального положения, я должен сначала узнать, с чего они начинаются. Бог сотворил отношения. Второе, Бог инициировал отношения. Мы не можем, друзья, это пропустить и не можем сделать это маловажным фактором. Когда мы изучаем Слово Божие, с самого начала мы видим, что это Бог начинает говорить. Не Адам говорит с Богом, а Бог говорит с Адамом. И это нужно отметить, друзья. Бог приходил говорить с человеком в прохладе дня. Он начинает эти отношения. Он первый открывает свои уста и обращается к Адаму. Здесь несколько я хотел бы отметить очень важных факторов, которые исходят из сути природы Бога. Бог говорил суверенно. Суверенно – это означает независимо от того, хотел Адам этого или нет, просил он этого или не просил. И это тоже Евангелие. Это добрая весть. Бог говорит, и Он говорит суверенно. Он говорит, когда хочет, Он говорит, как хочет, Он говорит то, что хочет, Он говорит, сколько хочет. То есть, если мы посмотрим содержание разговора или разговора Бога с человеком, определялось Богом, ведь нам это нужно тоже отмечать и наблюдать в Писании. Мы видим, что Бог говорит не только суверенно, Он говорил регулярно, Он говорил практично, и Он говорил очень конкретно. Бог никогда не бросал своих слов на ветер. Каждое Его слово выражало Его суть, Его природу, и оно несло в себе жизнь. И когда Адам, друзья, когда Адам жил соответственно этого слова, и до согрешения он жил в сфере этого слова, он на самом деле переживал счастье, он переживал смысл жизни, он был человеком, который знал, зачем он живет, и в этом было ему хорошо. Все, что он делал таким образом, все исходило из отношений Бога к человеку. Опять, Евангелие в этом заключается. Бог является Богом отношений, Он создал отношения, такое явление, как отношения, Он инициирует отношения. Он нас создал такими, чтобы мы могли понимать, что от Него исходят эти отношения. И все, что мы можем сделать, друзья, это всего лишь принимать эти отношения. Важно отметить здесь, и я хотел бы это сделать частью или отметить просто этот аспект. Бог, после того, когда человек согрешил, Бог не перечеркивает отношений. Это тоже Евангелие, друзья. Мы как раз видим Бога, который продолжает дальше инициировать. Адам и Ева прячутся, и Бог инициирует отношения. Он начинает говорить. Ведь Он же знал, что произошло. Бог отлично все знал. Ему не нужно было разговор с Адамом, чтобы знать, что происходит. Этот разговор должен был для нас, друзья, быть оставлен на страницах Писания, чтобы мы увидели, Бог не перечеркнул отношения. Он говорит, несмотря на то, что ты их испортил, я их не перечеркиваю, и я буду продолжать дальше работать с тобою. Он приходит к Адаму и спрашивает у него, Адам, где ты? Интересно, что Бог не только разговаривает с Адамом, Он разговаривает и с Евой. И мы видим здесь опять-таки благодать Божию. Бог не перечеркивает отношения. Он с каждым из своего творения, Он имеет эти отношения и инициирует их. И не перечеркивает. Почему нам это важно, друзья, знать? Это Евангелие. Сегодня Богу стоило уже сотни раз перечеркнуть наши отношения или отношения с нами. Почему? Потому что мы их много раз сегодня испортили. Мы сегодня много раз пренебрегали Его. Если вы этого, может быть, не увидели, то стоит нам только обратиться к Римлянам, 3 глава или 2 глава, и Римлянам, 1 главы, которые говорят о том, что никто не ищет Бога. Мы и сегодня, даже будучи спасенными, достаточно не искали тех отношений, ради которых мы созданы. Бог не перечеркивает отношений. Мы сегодня сидим здесь, друзья, можем дышать, можем слышать сегодня слова Божьи. Только по одной причине, что Бог по своей милости не перечеркнул эти отношения. Он продолжает сегодня учить нас. Он продолжает сегодня работать с нами. Не подумайте, друзья, что кто-то из нас, хоть маломальски, заслуживает того, чтобы сейчас быть в этом собрании или оставаться в живых, даже будучи спасенными. Смотрите, еще одно нам нужно здесь увидеть Евангелие. Вот этот пример отношений Бога к человеку отражается еще в одном. Бог не только инициирует, не только не перечеркивает отношения с нами, Он повелевает отношения с нами. Бог повелевает отношения с нами. Он не просто призывает нас в отношения, друзья. Бог повелевает отношения с нами. Подумать об этом немножко. Отношения с Ним, если мы разберемся в корне, изучая Священное Писание, отношения с Богом являются сокровенной, заветной, реальной страстью человеческой души. Это то, к чему наша душа стремится. Мы просто Человек без Бога, он не знает, к чему даже он стремится. Вот почему он заводит разные отношения. Вот почему сегодня люди бегут к разводу. Вот почему они бегут, мужчины, от одной женщины к другой женщине. Или наоборот. По одной причине они ищут настоящих истинных отношений. А они только в Боге. Их можно обрести только в Боге. Это жажда, стремление, это святое стремление. Оно там, знаете, оно забито пылью, оно забито грязью, грехом в нашей греховной природе. И мы не понимаем. Без истины, без откровения человек не понимает, что он нуждается именно в этих отношениях. Августин однажды это выразил следующим образом. В своей книге «Исповедь» он говорит следующее. «Но ты сам возбуждаешь его, то есть человека, к тому, чтобы он находил блаженство в прославлении тебя. Ибо ты создал нас для себя, и душа наша дотоле томится и не находит в себе покоя, доколе не успокоится в тебе». Вот в чем наша душа, друзья, вот к чему она стремится постоянно. Вот почему мы так быстро падаем потакаем разным желаниям, потому что мы думаем, что там найдем. То, что в чем нуждается наша душа. Я сейчас говорю в общем, хотя это очень часто естественно для нас, христиан. В каждом сердце, в глубине нашего бытия дремлет вот эта святая, если ее можно назвать, святая ностальгия, вечная тоска по Богу. Потому что мы ради этого были созданы, друзья. Клайв Льюис называет это печатью, или его дословно, если взять из русского текста его книги «Боль», он пишет, это клеймо каждой души. Мы никуда не денемся от этого, друзья, потому что мы творение, и он нас так сотворил. Когда-то я слышал такой интересный и очень уместный здесь прочитать один стих из поэмы одной. «Где-то в глубине души живой искоркой тлея слабой живет беспокоя невольной тоской». Память о райском саде. Это память о райском саде, это те утерянные отношения. И вот в этом, друзья, как раз и суть. Потеряв отношения с Ним, эта святая тоска, она запылена, запудрена разными заменителями. Мы пытаемся найти смысл, отраду в чем-то. Но смотрите, Бог приходит к нам, Он инициирует эти отношения, не перечеркивая, Он повелевает. Я хочу еще раз подчеркнуть, друзья, Бог не просто предлагает отношения с Ним, Он повелевает. Обратите внимание на Деяния, 17 глава, 30-31 стихи. Это проповедь апостола Павла. Он говорит, «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную». Бог повелевает отношения с Ним. И покаяние заключается в том, что человек признает свое греховное безразличие к отношениям с Творцом. Покаяние в том, что он строит свои отношения на своих представлениях, на своих попытках, на своих целях, на лжи, которую он для себя придумал. Вот в чем суть покаяния. Бог повелевает нам иметь отношения с Ним, прийти в эти отношения. Кстати, говоря об аде, ад, друзья, это потеря этих отношений и невозможность их когда-либо приобрести. Это ад. Помимо всего того описания, которое мы находим в книге Откровения, ад – это неимение отношений с своим Творцом и потеря их, и невозможность приобрести их когда-либо. Об этом говорит Библия. Если мы читаем второе послание Фессалоникийцам, 1 глава, 8-9 стих, апостол Павел там описывает то состояние, ужасное состояние, адские мучения, в которых будет находиться человек. Смотрите, что он здесь говорит. «В пламенеющем огне, совершающего отмщение, Бог совершает отмщение, не познавшим Бога». Помните, как слово «познал» очень часто говорится о муже и жене? И очень часто это же слово Бог употребляет для того, чтобы мы познавали Его. Близкие отношения с Ним. «И не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию». Обратите внимание, в чем суть наказания. Наказание – вечная погибель. В чем суть этой вечной погибели? От лица Господа и от славы могущества Его. Separated – отделенное навсегда от присутствия Божьего, навсегда отделенное от славы Его могущества. Вот как описывает Библия ад. Это потеря отношений и невозможность их приобрести когда-либо на протяжении всей вечности. И когда человек в аду сознательно будет понимать, что это время, которое было дано для него, 60, 70, 80 лет, или 30, или 25, или 15, они были даны ему именно для этой одной цели, чтобы человек приобрел отношения со своим Творцом. В этом план Божий, друзья. Всю эту историю придумали не мы, и не Адам с Евой, даже не дьявол. Всю эту историю именно таким образом придумал Бог. Он никогда не являлся автором и не будет автором греха. Но он допустил грех, и это было в его планах, чтобы теперь, рождаясь в этот мир, мы могли услышать о тех отношениях. В этом смысл всей жизни, в этом смысл существования – услышать Евангелие однажды и ответить на него. Итак, мы видим, Бог не просто, друзья, призывает нас в отношения, Он повелевает нам: «Приди ко Мне». И если сегодня в нашем собрании есть хоть один человек, который не имеет близких отношений с Богом, на основании Священного Писания мы хотим сегодня, как церковь, пригласить тебя, дорогой друг, чтобы ты имел эти отношения с Ним. Все можно приобрести, весь мир можно приобрести, но если у тебя нет отношений, близких отношений с Богом, у тебя самая жалкая и бессмысленная жизнь, и ты ее растеряешь навсегда. И этот ад ты уже испытываешь, эту погибель уже испытывает человек, если он не имеет этих отношений. Друзья, в этом суть нашей жизни, как церкви. Мы должны приглашать людей в эти отношения с Богом. Но чтобы их приглашать, нам нужно знать их, и нам нужно распространять эти отношения, нам нужно говорить об этих отношениях, чтобы люди видели в нас. Кстати, на нашем родительском классе, который мы делаем по воскресеньям, по вечерам, в следующий раз я буду опять говорить о том, насколько важно отношение мужа и жены. Когда люди вступают в брачные отношения, их главной целью не просто иметь удовлетворение и радость общения друг с другом, не просто иметь компаньона в жизни или товарища, соответственно, помощника. Совершенно правильно, если это так. Но самое главное, друзья, чтобы эти отношения были проповедью для наших детей, чтобы они увидели отношения Христа и Церкви. Об этом нам нужно много говорить, но в следующий раз. Итак, Евангелие в чем? Что Бог повелевает нам, друзья. Другими словами, Бог не дает нам другой альтернативы. Его отношения с нами, наши с Ним – это самый главный смысл каждого дня и всей нашей жизни. Евангелие еще вот в чем. Да, кстати, всегда хочу повторить эту фразу. Она мне очень много открыла, что касается вообще взаимоотношений, а именно отношений с Богом. Отношения с Ним не роскошь, а необходимость. Вот почему Бог повелевает. Бог повелевает нам отношения с Ним. Это Евангелие. Это Евангелие, друзья. Вы знаете, вот возьмите, у нас бывает часто так, мы говорим своим детям или друг другу, мы так можем сказать, что человек даже и не поймет, что ты хотел с него. Мы знаем, что ему нужно сказать, но мы можем ему так сказать: ну, хочешь – прими, не хочешь – не прими. Мы должны говорить друг другу. Бывает так, что когда мы действительно заинтересованы, чтобы человек сделал то, что мы хотим, мы его убеждаем, мы ему говорим, мы ему объясняем, мы его просим, умоляем, опять звоним, плачем, молимся, чтобы он принял, чтобы он взял, чтобы он сделал это. Поэтому мы должны увидеть в этом Евангелии, в этом благая весть. Бог знает, насколько мы противимся Его воле. Он повелевает нам. Единственное, что остается нам в этом случае – послушание. В чем еще Евангелие? Бог сам восстанавливает наши отношения с Ним. Бог повелевает эти отношения, но Он же сам и делает их возможными. Через Своего Сына Бог восстанавливает отношения с человеком. Из враждебных отношений Бог созидает новые дружественные отношения. Это Евангелие. Это благая весть, друзья. Человек был не способен, он не хотел, даже противился этим отношениям. За это он находился в состоянии погибели. Христос же, будучи абсолютным, самодостаточным, имеющим в себе жизнь, становится человеком, идет на крест, умирает за наши грехи, грехи наших потерянных взаимоотношений, испорченных взаимоотношений, и Он дарует для нас возможность иметь это. Библия называет, друзья, эти отношения доступом или дерзновением. Другими словами, Бог делает не только доступными эти отношения, Он делает нас желающими этих отношений. Это называется рождение свыше. Бог изменяет нас настолько внутри, что мы не просто хотим быть в церкви, быть религиозными людьми и делать, что правильно. Мы хотим иметь эти отношения с Ним. Мы желаем эти отношения. Ефесянам 3:12 говорит об этом. Я приведу два текста. Ефесянам 3:12 и Евреям 10:19, в котором, то есть в Иисусе Христе, мы имеем дерзновение. Мы имеем огромное желание, дерзновение. Мы хотим этого, и мы имеем надежный доступ через веру в Него. Евреям 10:12. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, он дальше говорит, будем жить, будем идти, будем жить в Его присутствии. Но что я хотел бы здесь отметить, друзья, смотрите, в котором мы имеем дерзновение, то есть у нас есть желание, у нас есть дерзновение, у нас есть доступ через веру. И у нас есть теперь, смотрите, дерзновение входить во святилище. То есть у нас внутри что-то произошло, что мы стремимся к этим отношениям. Мы боимся их запачкать, мы не хотим их испортить. Но если даже мы где-то и вдруг не так что-то сделаем, мы знаем, что эти отношения Он восстанавливает. Бог восстанавливает наши отношения, друзья, не только в момент нашего покаяния, рождения свыше, когда Он усыновляет нас, прощает нас, оправдывает нас. Бог каждый день восстанавливает наши отношения с нами, Его отношения с нами. Знаете почему? Это нужно знать для нас, потому что мы очень часто перечеркиваем отношения друг с другом. Мы очень часто не хотим отношений друг с другом. Мы не хотим восстановления отношений. Нам иногда даже выгодно нашей плотской природе, выгодно жить вне отношениях. Но Бог восстанавливает. В этом Евангелии Он говорит, я не делаю просто что-то, я делаю то, что нужно для блага твоей души. Я тебе даю эти отношения, делаю тебя способным прийти в эти отношения. Мы видим дальше еще одно. И это тоже Евангелие, друзья. Это тоже Евангелие. Бог развивает наши отношения с Ним. Он не просто вводит нас в эти отношения, Он продолжает развивать эти отношения ежедневно. Он их восстанавливает и развивает их. Бог никогда, друзья, не останавливается на достигнутом в нашей жизни. Это огромное Евангелие, которое должно менять наш взгляд на наши отношения с людьми. Бог ежедневно продолжает развивать наши отношения. Вот почему Он нам дает собрание. Вот почему Он дает нам пастырей. Вот почему Он дает нам разные благословения в церкви. Вот почему Библия говорит, не оставляйте собрания ваших. Почему? Бог никогда не остановится на полпути, друзья, с нами. Он всегда будет работать над нами. Он развивает эти отношения. Он говорит, я люблю тебя настолько, я тебе не дам остаться там, где ты есть. Это Евангелие, друзья. Я знаю, что завтра Бог будет делать со мной и с вами именно то, если вы христианин, если вы Его дитя, именно то, что, может быть, даже будет иногда неприятно и больно, но Он будет это делать с вами. Это Евангелие, это благая весть. Он не остановится на полпути. А мы часто останавливаемся на полпути и надолго останавливаемся. Я помню, когда я заболел, где-то 3 месяца прошло, я начал встречаться со многими разными врачами и слышать разные пожелания и так далее. Знаете, я заметил такую вещь, я начал избегать врачей. Я начал избегать врачей и избегать тех, кто зовут меня слишком шибко и крепко. А особенно, когда я встречаюсь с людьми, которые или с докторами, которые имеют шаблонный подход. Там нажали, там хрустнуло, там все, вперед, вставай, пошел, завтра будет легко. Почему? Потому что я вижу, что этот человек не понимает, он не понимает мои проблемы. Мы часто это делаем в наших отношениях, не поняв проблемы друг друга, мы где-то даем какой-то шаблонный ответ, но в то же самое время Евангелие есть. Бог понимает нас и развивает отношения с нами, соответственно, того, где мы находимся. Друзья, мы иногда думаем, что чудо – это то большое, что нам хотелось бы иногда пережить. Но вы знаете, что самое обычное сплетение ситуаций, в которых мы оказываемся, и люди, с которыми мы сталкиваемся, это тоже чудо, продуманное, просчитанное Богом в каждом аспекте. Бог развивает наши отношения с Ним. Мы видим, что Он на самом деле все делает для того, чтобы эти отношения развивались. И мы видим много разных текстов. Один из них хочу вам привести. Евреям 13, 20, 21. Автор этого послания, заканчивая послание, говорит верующим: «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему». Кто производит в нас благоугодное Ему? Господь. Знаете, почему это Евангелие, друзья? Любое святое желание, любое доброе желание, которое когда-либо вы где-то поймали у себя в душе, в сердце, это Божий дар, друзья. Любое малейшее желание сделать добро, любое малейшее желание жить святой жизнью, поступить правильно – это дар Божий. Он производит в нас хотение, Он производит в нас желание. Вот почему Библия много раз говорит: не угашайте Духа, не угашайте Духа Святого. Дух Святой, Он производит в нас желание. Малейшее желание, которое у нас есть, где-то больше служить своей жене, или больше служить своему мужу, или больше понять своих детей, или изменять свои взаимоотношения, друзья, оно не исходит просто изнутри от вас. Его дает Бог. Он развивает наши отношения с Ним, Его с нами. Я хотел бы еще раз подтвердить, друзья, одной истиной, почему отношение Бога к нам является Евангелием. Бог посвящен отношениям с нами. Он сам гарантирует победный конец, результат. Только одно. Его имя Яхве, которое встречается в Ветхом Завете около 7000 раз, в этом имени, это самое сокровенное, священное имя Бога, в этом имени Бог говорит: «Я есмь», или если еще размышлять об этом и смотреть вообще, Бог говорит: «Я сделаю то, что нужно, чтобы сбылось». Это имя говорит о Его преданности, о Его посвященности, о Его верности, о Его милости, о Его бесконечном прощении, о Его любви и терпении. Ради этого имени Бог совершает спасение. Исаия, Иеремия, Иезекииля, читайте через всю Библию, встретьте ради Господа или ради имени Своего. Бог совершает спасение ради Себя. И ревность по Его имени, она делает, гарантирует наши отношения, дойдут до победного результата. Бог посвящен отношениями с нами. Многие тексты говорят об этой посвященности. Один из них очень громкий и очень известный, Римлянам 8, 29, 30. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал». Обратите внимание, это цепочка Божьего завета, Божьей работы с нами. «Кого Он предопределил, тех Он и призвал. Кого призвал, тех Он и оправдал. Кого оправдал, тех и прославил». И прославление в данном случае относится к нашей будущей реальности, которая уже реальность. То есть в прошлом Библия говорит, Он уже нас прославил. То есть Он уже соединил нас со Христом, посадил нас на небесах. И эти глаголы здесь не случайные в прошлом времени. Они говорят нам о том, что процесс у Бога уже закончен. Мы просто живем и через каждый день в своей работе с нами Он осуществляет эту реальность. Филиппийцам 1:6 мы читаем: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет, не может быть, друзья, написано «будет», и Он будет совершать его, и Он будет его совершать до этого дня, когда придет Христос». В этом гарантия. Бог посвящен нашим отношениям с нами. Он посвящен этим отношениям. Почему это все нужно, друзья? Это Евангелие. Нам нужно понимать это, потому что без этого у нас нет отношений с Ним, и без этого мы не можем отношения строить с другими людьми. Опять я еще раз хочу повторить, мы не имеем права, друзья, ни в одном из наших взаимоотношений, даже если они натянутые и недружеские или враждебные, несмотря на то, в каком они состоянии находятся, мы не имеем права дальше эти взаимоотношения жить и устраивать их, как нам вздумается. Мы должны понять, еще раз сегодня услышать, что каждое взаимоотношение, весь спектр, колорит, вся палитра ваших взаимоотношений является Божьим ресурсом. И нам нужно сегодня знать Евангелие именно с точки зрения отношений. Поэтому я хочу сегодня очень кратко пройтись по очень важным, еще неизменным принципам взаимоотношений. И после этого мы закончим простыми советами, которые я хочу, общими шагами, которые я хотел бы, чтобы могли для вас быть помощью. Неизменные принципы взаимоотношений. Неизменные принципы взаимоотношений. Мы с вами говорили о библейской палитре взаимоотношений. Мы с вами говорили о коренных проблемах во взаимоотношениях. Мы с вами говорили о том величайшем примере, который мы видим у Бога. И сейчас мы с вами говорим о том, что есть принципы взаимоотношений. У нас самые разные взаимоотношения, но есть неизменные принципы. И в Библии очень много разных текстов. Я хочу вас пригласить в очень известный для нас текст и обратить ваше внимание сегодня на несколько принципов здесь. Римлянам 12 глава, с 9 стиха по 16. Я хочу прочитать этот текст. Если у вас есть Библия, откройте, друзья, этот текст. Послание Римлянам, 12 глава, с 9 стиха по 16. Мы прочитаем этот текст. Апостол Павел говорит следующее. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, не последуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Здесь просто апостол Павел берет как горохом, он рассыпает одно за другим повеление, наставление, которое я должен, друзья, признаться и сам про себя. Мне кажется, что иногда мы пропускаем подобные тексты, за их простотой. Но в этой простоте, друзья, лежит истина, которая безразмерна. Никто из нас достаточно не жил этими текстами. Я поэтому хотел бы предупредить вас, чтобы вы не имели такое легкое отношение к этому, о чем сейчас говорит здесь апостол Павел. Апостол Павел не просто рассыпает, делает такой, знаете, список, быстрый список в двух-трех словах разных идей, которые нужно сейчас высыпать. Совершенно нет. Апостол Павел показывает разнообразие, удивительную красоту взаимоотношений, которые изменяются теперь Евангелием. Жизнь в Слове, жизнь Евангелия, вот она здесь, в этих отношениях. Если вы помните, все послание Римлянам, оно говорит нам о Евангелии. Первые 8 глав говорит нам о том, что все мы были виновными, заслуживали наказания, Бог нас оправдывает, усыновляет, вменяет нам праведность Христа, открывает нам свободу, уникальную свободу, которая делает нас рабами Богу, и теперь Духом Своим Святым Он преображает нас, 8 первых глав. Он делает нас свободными детьми Божьими, которые спешат в отношениях и кричат, постоянно взывают «Авва, Отче». 9, 10, 11 глава говорят о суверенности Божьей, которая нужна была. И нам нужно понимать суверенность Божья в нашем спасении. И в 12 главе он переходит вот к этим взаимоотношениям. Говорит, смотрите, те отношения, которые Бог возобновил, восстановил, первые 8 глав, по своей суверенности, 3 главы, 9, 10, 11, с 12 по 16 показывают, каким образом взаимоотношения меняются во всех сферах. Евангелие меняет наши взаимоотношения, друзья. И нам нужно понимать это Евангелие, о котором мы сейчас говорили. Теперь принципы. Очень важно для нас увидеть здесь, что происходит. Я как-то рассказывал этот пример, когда я служил в армии. Это еще было в прошлом веке, когда я служил в армии. У нас был там уголок здоровья. Пожалуй, это единственный уголок, где можно было что-то сделать со своим здоровьем хорошее. Все остальное, что там было направлено на уничтожение не только духа и души, но и тела. Но я помню, что в том уголке здоровья, там у нас была большая штанга, и утром, и вечером большая штанга, была буквально одна большая гиря, и несколько там еще таких гиренят небольших, которые надо было, можно было поднимать и так далее. Это, пожалуй, все, что я, наверное, видел из спорт жизни, available to me, или возможным на то время. Но когда мы переехали сюда, в Америку, я всегда почему-то избегал эти спортивные залы, потому что меня пугали эти все тренажеры, которые там стоят. Их там так много, тяжело разобраться. Но Бог так меня повел так в жизни, что Он заставляет меня прийти и посмотреть на эти тренажеры. И однажды, когда в прошлом году, или в этом даже, в начале этого года, когда я сделал решение, что надо заниматься своим здоровьем и что-то делать со своими болячками, я помню, пришел уже так сознательно первый раз в этот спортзал, и я еще раз испугался количества этих всех тренажеров. И для того, чтобы на самом деле нужно было куда-то двигаться, нужно было подойти к каждому тренажеру и посмотреть, какую группу мышц этот тренажер будет развивать, если я буду заниматься на нем. И прежде чем что-то брать и что-то дергать, нужно познакомиться с этим тренажером или с этим всем станком, узнать, что именно. И одну такую вещь я пережил уже. Я начал заниматься мышцами те, которые, на мой взгляд, мне нужно развивать. И когда я пришел к доктору и говорю ему, что я вот эти вещи делаю, такой тренажер, говорит, ни в коем случае. С твоим MRI тебе нельзя этого делать. Это не для тебя. Эти тренажеры, я с тобой сам встречусь, я тебе покажу, какие тренажеры тебе нужны и какие мышцы нужно развивать. Если хотите, то вот этот текст, друзья, это Божий спортзал, в котором расставлены вот эти тренажеры. И Бог говорит, никто из нас на самом деле не накачал достаточно духовных мышц, используя эти истины в нашей жизни ежедневно. Поэтому я хочу эти принципы, немножко суммируя каждый текст, очень кратко, дать их в следующем порядке. Я хочу использовать слово «упражняйте». Упражняйте, потому что никто из нас достаточно не жил этими истинами, если мы будем честны, откровенны. Никто из нас достаточно качественно не исполнял. И если даже мы это делали качественно, то мы все еще живы. И нам нужно учиться постоянно работать над этими духовными мышцами, которые касаются наших отношений. Смотрите, первое из них. Упражняйте себя в посвященности друг другу. Римлянам 12 глава, 9 стих, мы здесь читаем. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Обратите внимание, слово «любовь» и второе слово «прилепляйтесь». Это, в принципе, главная тема этого стиха. Апостол Павел здесь говорит о любви, и он не говорит об эмоциональном настроении. Вот когда у меня есть настроение, тогда я буду любить кого-то. Он говорит, совершенно нет. Он говорит, прилепляйтесь. Помните это слово, сколько раз встречается? Много раз встречается, вернее, в книге Второзакония. И это слово говорит о том, чтобы мы строили отношения. Чтобы мы посвятили себя Господу. Друзья, любовь – это посвященность. Любовь – это поиск. Это посвященный ежедневный поиск любить или высшего, желания высшего блага для человека. Опять, мы видим здесь одну очень интересную деталь. Апостол Павел говорит, любовь да будет непритворна. Она не должна быть, это не актерство. Это не какая-то притворная, поддельная любовь. Это не какие-то комплименты и дешевые слова. Речь идет о внутренней посвященности сердца другой жизни. С очень важной целью. Не использовать отношения для себя, а принести и показать высшее благо в отношениях, с которыми вы встречаетесь. Друзья, если хотите, мамы, папы, эти тексты, они очень много говорят нам о том, как нужно относиться к нашим детям. Мы не сможем своих детей правильно воспитывать, если у нас не будет ежедневной, постоянно обновляющейся посвященности нашим детям. Мы не можем муж и жена правильно развивать наши отношения, если мы ежедневно не будем обновлять посвященность друг другу. Эта посвященность, друзья, она невозможна без умирания для себя. Какая проблема? Кстати, каждый стих, он затрагивает очень глубокую проблему, которая требует радикальной перемены. В чем находит нас этот стих? Этот стих, друзья, предполагает очень опасную ситуацию. Мы очень посвящены себе. Это наша естественная реакция. Мы посвящены себе, мы думаем о себе. Иногда очень правильно думать о себе, но я сейчас говорю о негативном, а неправильно, о греховных мыслях о себе, о самоцентричности, о себелюбии, о самовозвышении, о самоправедности, о той жизни, которая вся крутится вокруг меня. Это очень опасная ситуация. Но смотрите, что теперь апостол Павел делает. Когда он приносит нам истину, после того, когда он объяснил Евангелие, он говорит, смотри, Евангелие еще в том, чтобы в корне, внутри ты мог изменяться и упражнять себя в посвященности. Упражнять – это значит брать вот этот станок или вот этот и начинать работать. Упражнять – это значит понять, во-первых, что у меня недостаточно развито здесь, я должен работать над этим. Я должен учиться ежедневно посвящать себя кому-то. МакАртур в своем комментарии на этот текст говорит следующее. «Любовь агапе сосредоточена на потребностях того, кого любим, на его благополучии и готова заплатить любую цену, если это необходимо, чтобы восполнить его потребности и способствовать его процветанию». Вот это любовь. Это не эмоции, друзья. Это не какая-то чувственная сторона наших отношений. Здесь идет речь о внутренней глубокой посвященности. Очень часто наша дружественная атмосфера, она охладевает в отношениях по разным причинам. Те, о которых мы говорили в прошлый раз. Страх, слухи, клевета, гордость, превозношение, ложь, предположение, лень. Это зло, которого нужно отвращаться. О чем, кстати, апостол Павел здесь говорит. Посмотрите еще раз 9 стих. Он говорит, любовь пусть будет непритворна, то есть глубокая, настоящая, сердечная, посвященная. И тут же он вот что говорит. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Если нет посвященности, друзья, очень много разного зла, которое разобьет наши отношения вдребезги. Очень много разного зла, которое пытается проникнуть, чтобы разъединить, чтобы была вражда, чтобы было презрение, чтобы было уклонение друг от друга, чтобы мы могли не видеть друг друга и так далее. Смотрите, любовь да будет непритворна, он говорит, отвращайтесь зла. Когда вы слышите о ком-то что-то, отвращайтесь зла. Когда-то мы здесь, помните, у нас была беседа здесь, Q&A, и кто-то говорил, что ходят или злые языки говорят о том, что что-то там с какой-то группой происходит, там где-то куда-то отделяются, еще что-нибудь. Я помню этот вопрос, для меня он был немножко диковатый, потому что злые языки нуждаются в злых ушах. А злые языки и злые уши у тех, которые имеют злое сердце. А злое сердце, это может быть не обязательно, что там, знаете, есть какой-то явный какой-то, какие-то плохие слова или оскорбления. Злое сердце, когда то, которое любит себя настолько, что о других говорит не с целью, чтобы им помочь и принести благо в жизни. Нам нужно, друзья, говорить себе Евангелие. Смотрите, как. Вместо того, чтобы оставаться посвященным себе, вот как я говорю себе Евангелие. Вот как я хочу, чтобы вы сегодня услышали. Нам в отношениях наших нужно говорить себе Евангелие. Этот текст является выражением Евангелия, практическим применением Евангелия в моих отношениях. Посвященность. Моя проблема – посвященность себе. Бог говорит, тебе нужно Евангелие. Как оно работает? Вот каким образом, примерно своими словами, как я говорю себе Евангелие. Вместо того, чтобы оставаться посвященным себе, мой добрый Бог в Римлянам 12:9 говорит мне, повелевает мне, чтобы я посвятил себя другим. Понимая, что Он добрый и благой Бог, который является моим Творцом, я принимаю это повеление как благую весть. Лучше, чем быть самоцентричным для меня, быть посвященным другим. Так делал Христос, это самое лучшее, что я могу сделать в этой сфере. Мне стоит здесь умереть для себя. И послушание является выражением жизни Евангелия. Послушание вот этому, друзья, и является есть Евангелие на деле. Чтобы это исполнить, 9 стих и все остальные, о которых мы сейчас будем говорить, нужно говорить себе Евангелие. Евангелие невозможно себе говорить, и не хочется нам говорить, когда мы не поймем свои проблемы. Если мы не поняли, что мы слишком загружены собой, поглощены собой и посвящены себе, мы никогда не будем нуждаться в Евангелии. Мы никогда не будем нуждаться в Евангелии, если мы не поймем, что это очень плохо быть посвященным себе, что это очень мерзко перед Богом, когда мы только живем ради себя. И для этого нам нужен Дух Святой, для этого нам нужно прощение, но для этого нам нужен также Дух Святой, чтобы мы могли говорить себе Евангелие и принимать верою, что быть посвященным другим – это и есть благо и для меня, и для тех людей. Итак, упражняйте себя в посвященности друг другу. Каким образом? Понимая, что вы имеете вот эту тенденцию, мы все имеем тенденцию быть слишком поглощенными собой, думать о других, посвящать себя другим людям. Принесите вот этот принцип в разные сферы своей жизни, вы увидите, как Евангелие будет преображать их. Но в этом нужно упражняться. Если попробовали раз, у вас не получилось, не останавливайтесь. Поэтому в Библии говорится здесь, любите, делайте это постоянно. Не останавливайтесь на достигнутом. Второе. В 10 стихе мы видим еще один принцип. Упражняйтесь в почтительности друг к другу. Смотрите, 10 стих. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Первое повеление «будьте братолюбивы» звучит, в переводе Кассиана звучит следующим образом. В братолюбии будьте друг с другом как родные. Как родные. Опять речь не идет о какой-то внешней учтивости, но о способности и желании, и решении ценить друг друга, быть признательным, видеть других более важными, чем себя. Это потерянное искусство в наших отношениях, друзья. Если бы мы, мужья, если говорить сейчас опять о семейных отношениях, если бы мы, мужья, считали, что наши жены более важны, и они являются, Бог их дал для нас, чтобы мы могли вести пастырскую работу над ним, мы бы намного более были бы успешны. И если бы вы, жены, могли быть более и более посвященными своим мужьям и предупреждать их в почтительности, куда гораздо лучше были бы ваши отношения с ними. И так далее во всех наших отношениях. И опять, почтительность – это не какая-то внешняя учтивость, какие-то комплименты. Глубокое внутреннее желание видеть в другом человеке ценность. Видеть образ Божий. Понимать, что этот человек дан мне в моих отношениях, в моей жизни. И для этого нам нужно опять говорить Евангелие. Кстати, притча 25-27 говорит о проблеме, которая может быть у нас. Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава. Мы очень часто живем таким образом. Я докажу тебе, что ты нуждаешься во мне. Буду молчать. День молчит, второй день молчит, третий день молчит. Одно собрание избегает, второе собрание избегает, третье собрание избегает. Знаете, что, о чем это говорит? Человек на самом деле манипулирует другого, пытается контролировать своим body language именно с целью, чтобы тот человек мучился для того, опять-таки, чтобы использовать эти отношения для себя. И это то, о чем здесь написано в притче 25-27. Точно так, как много, слишком много кушать меду будет очень-очень несладко, точно так домогаться славы или требовать от другого человека, чтобы он меня зауважал или почитал меня. Друзья, истина нас освобождает. Этот текст освобождает нас от этой проблемы. Он говорит, будьте почтительны друг к другу, предупреждайте друг друга в почтительности, будьте как родные. Если даже что-то возникло, спешите первое. Признать, что, опять, не нужно дешевых комплиментов. Не об этом речь идет, друзья. Это намного больше, чем просто этика. Христианские отношения, они изменяются, друзья, из Евангелия или Евангелием. И в этом суть Евангелия. Предупреждайте, упражняйтесь в усердии, вернее, упражняйтесь в почтительности друг к другу. 11 стих говорит, «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Опять одно за другим. Апостол Павел говорит три таких очень важных здесь повеления, которые можно суммировать следующим образом. Упражняйтесь в усердии служения друг другу. Любые отношения, друзья, поскольку в них участвуют грешные люди, требуют духовных усилий. Отношения – это не роскошь. Все отношения в любых сферах, друзья, требуют духовных усилий. Различные напряжения, которые появляются в наших отношениях, они на самом деле способствуют раскрытию Божьего замысла для наших сердец. Господь в этом стихе указывает нам на ситуацию, как Богом контролируемую, определенную им для них, то есть ситуацию с каким-то человеком. Бог посылает этого человека, и Он хочет, чтобы мы были усердны. Кстати, слово «усердие» означает здесь «кипеть». Не быть кипятком, а внутри кипело, чтобы сердце кипело желанием, жаждой, мыслями. Усердие – это значит «be diligent». «Diligent» – это означает быть сознательным в своем решении, продумывать действия для того, чтобы прилагать усилия к тому, чтобы созидать других. Возьмем, например, любые отношения, которые у нас могут быть здесь. Допустим, вы приходите на группу, и у вас полно сердца вашими впечатлениями, личными идеями. Вы приходите на домашнюю группу, у вас разных, много разных переживаний, как хороших, так и плохих. И вы настолько заняты своим, что забываете о других и просто ищете возможности выразить себя. Но не для этого существует группа, домашняя группа. Или возьмем семья, или любые отношения. Любые отношения существуют для того, чтобы я мог учиться созидать других и говорить только тогда, когда это будет созидать. Только тогда выражать, когда я смогу созидать. Как это делать? Как на самом деле направлять свои мысли? Как при вот это усилие иметь в своих отношениях? Первое здесь апостол Павел говорит: «Духом пламенейте». В русском переводе, кстати, здесь «духом» с маленькой буквы. Если мы читаем внимательно и контекст, и читаем в оригинальном тексте, мы видим там очень ясно показано, что это «дух» должен быть с большой буквы, то есть «Дух Святой». Пламень, вот это passion, или желание быть друг с другом и строить друг друга, друзья, это supernatural, это сверхъестественное, только Бог это производит. Нам неестественно строить отношения, нам, естественно, в греховной своей природе использовать отношения, контролировать, манипулировать и так далее. Духом пламенейте, это значит, исполняйтесь Духом Святым, исполняйтесь Писанием, ищите, живите истиной сами и приносите эту истину в сердца людей. Вот что значит духом пламенеть. И если мы не читаем Слово Божие, у нас и не будет пламени никакого, это будет ложный огонь. Колоссянам 3:16 написано: «Слово Христово да вселяется в вас обильно. Со всякой премудростью научайте, вразумляйте друг друга псалмами, славословиями, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Слово Божие пусть вселяется в вас, царствует в вас. Он говорит, второе здесь, каким образом это усердие возможно или усилие? Усердие в служении друг другу. Он говорит, поймите, что в каждом из ваших действий это служение Господу. Посмотрите, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Не кому-то, а Господу служите. Мы должны увидеть, друзья, вот этот треугольник. Если я вижу только себя и мою жену, или моих детей, или кого-то из вас, и не вижу Бога как третий очень важный фактор в моих отношениях, я никогда не смогу их использовать правильно. Господу служите. Вот почему он здесь говорит, чтобы мы были рабами, понимали вот это слово «служите», кстати, это «будьте как рабы». Будьте рабы, которые ничего не ожидают взамен, и они все делают, чтобы представить интересы своего господина. 1 Петра 4:8 мы читаем: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу». Усердную любовь, продуманную любовь, решительную, осознанную любовь, потому что любовь покрывает множество грехов. Друзья, если мы будем слишком много смотреть на грехи других людей или на проступки других людей, я не говорю, чтобы мы смотрели на них сквозь пальцы, но если это то, если грехи людей будут определять наши отношения, мы не сможем быть усердными. Усердие заключается в двух словах: Дух Святой и Слово Божие, истина. Принести истину с любовью в жизнь людей. В этом будет наше усердие, которое делает в нас Бог. Еще одно. Упражняйтесь в терпении друг к другу. 12 стих. Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Обратите внимание, он продолжает говорить об отношениях. Наши отношения друг с другом, они всегда где-то дадут крен. Где-то произойдет что-то, что надо будет проявить терпение, друзья. Они всегда, наши отношения, они не постоянны. Они будут переживать непогожие дни. Они могут быть отягчены недопониманием, каким-то недочетом со стороны, каким-то нашими assumptions или предположениями, нашим настроением, неприятием, незрелостью, капризами, даже физическим недомоганием или нашим настроением. Все это будет постоянно где-то мешать нам в наших отношениях. И нам нужно понять здесь, о чем идет речь. Апостол Павел здесь не просто говорит терпение, сцепив зубы, я пережду, пока это пройдет все. Нет, он говорит о терпении как стойкости, о выносливости. Терпение, если мы сделаем такое определение рабочее, определение, терпение – это способность выдержать давление или прессинг, или шторм эмоций, выстоять напряжение и не поддаться провокации плоти, как своей, так и со стороны других, отвечать тем же. To remain under the test in God, honoring manner. Во всем угождая Богу. Вот что терпение означает. Если мы внимательно, кстати, посмотрим на этот текст, откройте вместе со мной еще раз, посмотрите. Он говорит, смотрите. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Вот эти окружающие фразы вокруг терпения, они говорят нам о том, как быть терпеливыми. Два слова, друзья. Это надежда и молитва. Зачем нам нужна надежда? Подумайте сами, друзья. Бог с нами не закончил свою работу. И у нас есть надежда. В Его посвященности мне моя надежда. Он в Своем Слове обещает и говорит, что я сделаю с тебя то, что нужно. И Он меня не карает и не уничтожает меня, если я где-то не послушен Ему. Но мы иногда относимся с другими людьми именно таким образом. Мы поступаем как боги. И мы начинаем гневаться или кричать. У нас нет терпения. Терпения нет. Почему? Потому что у нас нет надежды. God is not through with me. Бог еще не закончил со мной. Почему-то мы считаем, что другие люди, которые рядом с нами, они уже должны быть законченными. Они уже должны быть святыми ангелами. И от этого у нас появляется нетерпение. Но терпение, оно кормится, питается надеждой. А надежда, друзья, она всегда имеет Бога в центре. Два текста, которые хочу, чтобы вы обратили внимание. В 8 главе послания Римлянам. Смотрите, 17-18 стих. «Если дети, то и наследники, и сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ними прославиться, ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Апостол Павел очень четко говорит здесь. Смотрите, еще один текст, Римлянам 8:25. Это этот же текст, эта же мысль, он говорит, «Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем с надеждой». Вот почему иногда мы слишком быстры в наших решениях. Или те семьи, которые вдруг решили, все, пора разводиться, или пора уходить, надоело мне. Только по одной причине, друзья. В первую очередь, потому что нет надежды. И Библия здесь очень ясно говорит, утешайтесь надеждою, радуйтесь той надеждою, которую Бог дает для вас в отношении к вам. И когда вы относитесь к кому-то рядом с вами, у вас должна быть эта надежда. И она всегда будет подкрепляться чем? Молитвою. В этом же стихе апостол Павел показывает, как быть терпеливым. Надеяться, что Бог доведет до конца и сделает с этим человеком то, что он один может. И второе, мы всегда будем в молитве. Он говорит, будьте постоянны.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!